Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Наша сегодняшняя тема, рассмотрение которой продлится в нескольких частях, в соответствии с Писанием, гласит «Смерть и воскресение». Как это прекрасно, что Библия начинается без смерти и заканчивается без смерти. В этом мы видим Божию славу. Когда Бог сотворил через Своего Сына Иисуса Христа землю и небо, всю природу и человека, то Он посмотрел на все это и сказал, как читаем в книге Бытия, глава 1, стих 31. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». «Хорошо весьма» означает «все живое, все это славно». А если мы теперь обратимся к предпоследней главе нашей Библии, то там читаем в книге Откровения, глава 21, стих 4. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, и плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Исходя из этих двух сообщений Писания, мы видим, что при обновлении земли и восстановлении на ней жизни, а также при сотворении нового неба и новой земли, в Божьем творении смерти не было и больше не будет. А между этими двумя событиями мы имеем время примерно в 7000 лет, которое отмечено смертью. Смерть – это понятие, о котором все люди без исключения хорошо знают. Если о Христе Иисусе большинство людей ничего не знают, то о смерти они все хорошо знают. Они знают, что когда-то им придется умирать. Поэтому мне хочется указать на тот факт, как это удивительно, что Библия совершенно ясно указывает на причину и последствия смерти. С этой целью обратимся к двум местам Писания, в которых мы видим эту причину и последствия смерти. Первое место вы все хорошо знаете. Его мы находим в послании Римлянам, в главе 6, стих 23. «Ибо возмездие за грех – смерть». Особое внимание я обращаю на тот факт, что здесь не написано «возмездие за грехи», но написано «возмездие за грех». Я уверен, что многие из вас задумывались над тем, какая разница между грехом и грехами. Чтобы подробно рассмотреть все места Библии, где говорится о грехе и грехах, потребуется очень много времени. Поэтому я не стану этого делать, так как это не наша сегодняшняя тема. Но коротко, по возможности, доходчиво, я объясню эту разницу. Как в Римлянах 6:23, так и в некоторых других местах Библии под словом «грех» имеется в виду наш наследственный грех, который накапливался по наследству от Адама и Евы до наших дней. Бог сотворил первых людей по своему подобию, то есть безгрешными, поэтому они не должны были умирать, как и сам Бог. На основании согрешения первых людей – в первую очередь умерла их душа, как Бог им и сказал, когда Он указал им на дерево познания добра и зла, как читаем в книге Бытия, глава 2, стихи 16 и 17. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него». «Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Но змей соблазнил Еву. Она взяла плод с запретного дерева, ела его, дала Адаму, и он ел, как читаем дальше в главе 3, стих 6. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенна, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Таким образом, грех, как первоначальное согрешение, которое в следующих поколениях стало наследственным грехом, вошло в мир сей как грех, как читаем в послании Римлянам в главе 5 стих 12. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Все люди стали смертными, все должны умирать. В этой истине все люди теперь убедились. Смерть, как говорит Слово Божие, является возмездием или платой за наследственный грех. Этот духовный закон распространяется как на неверующих, так и на детей Божиих. Если бы при покаянии, когда человек получает от Господа Иисуса прощение своих грехов, он получал бы одновременно и прощение наследственного греха, то он не умирал бы. Но Господь Иисус не прощает нам наш наследственный грех, поэтому и все дети Божьи умирают физической смертью. Не умрут только те дети Божьи, которые при восхищении Церкви будут еще здесь на земле. Об этом апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам в главе 15, стихи 51 и 52. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вас трубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». То есть те, которые в это время еще будут жить, изменятся из плотского состояния в духовное, подобно Иисусу. А если мы говорим о грехах во множественном числе, то чаще всего имеются в виду наши личные грехи, которые Господь Иисус нам прощает при нашем покаянии, но не наследственный грех. Привожу несколько характерных примеров о грехах. Евангелие от Матфея, глава 9, стих 6. «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Евангелие от Марка, глава 2, стихи 6 и 7. «Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он, то есть Иисус, так богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Евангелие от Луки, глава 2, стих 7. «И он, то есть Иисус, видя веру их, сказал человеку тому: прощаются тебе грехи твои». 1 Иоанна, глава 1, стих 9. «Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». А теперь перейдем к более сложному примеру в отношении грехов и греха. В послании Римлянам, глава 4, стих 25, читаем о том, что Иисус предан на смерть за грехи наши. Читаю этот текст: «Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». И в первом послании Петра, глава 2, стих 24, читаем практически о том же: «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». А теперь обратимся к Евангелию от Иоанна, глава 1, стих 29. Где читаем о том, что на первый взгляд, то есть по смыслу, кажется тем же самым, что и в первом послании Петра, глава 2, стих 24. Но это не одно и то же. Читаю этот текст. «На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Один раз Иисус грехи наши сам вознес телом своим на древо, а в другом случае Иисус берет на себя грех мира и тоже за него умер на Голгофском кресте. Какой же из этих двух вариантов верен? Или и то, и другое верно? Скажу вам, что это не одно и то же, но в Библии противоречий нет. Чтобы эту разницу понять, приведу для этого идентичный пример. Мы с вами знаем, что Господь Иисус совершил на Голгофе искупление за грехи всего мира. Об этом читаем в первом послании Тимофею, глава 2, стихи 5 и 6. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех». Таково было в свое время свидетельство. Совершенно ясно написано «предавший себя для искупления всех». Однако теперь снова возникает одно «но». И где же это «но» скрыто? Для этого читаем в Евангелии от Матфея, глава 20, стих 28. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Евангелие от Марка, глава 10, стих 45. «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Вы скажете, и что же это получается? Значит, все же не для всех погибших грешников Иисус совершил на Голгофе искупление. Искупление Иисус совершил для всех. Поэтому практически все погибшие грешники имеют возможность спастись для жизни вечной. Если бы искупление Иисус совершил не для всех, то у великого белого престола, где будет совершаться суд над всеми Божьими врагами, эти погибшие люди могли бы упрекнуть Бога в том, что за них не было совершено искупление. Но Божья праведность не может этого допустить. В Евангелии от Матфея 20, стих 28 и Евангелии от Марка, глава 10, стих 45, Святой Дух сообщает нам о тех людях, которые уверуют в тот факт, что Иисус совершил для них искупление, и практически примут это предложение Иисуса для спасения. Подобным образом обстоит дело и с Евангелием от Иоанна, глава 1, стих 29, и с первым посланием Петра, глава 2, стих 24. В выражении «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо» 1 Петра 2:24 речь идет о тех же людях, о которых сказано в Матфея 28 и в Марка 10:45, то есть о тех людях, которые практически примут Иисуса своим личным спасителем. А в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 29, в выражении «который берет на себя грех мира», Святой Дух сообщает нам тот факт, что Иисус нес на Голгофском кресте практически грех всего мира. Однако здесь мы читаем не грехи, а читаем грех, потому что в этом слове «грех» мы видим воплощение всех грехов мира. Выше я отметил, что мне хочется указать на тот факт, как это удивительно, что Библия совершенно ясно указывает на причину и последствия смерти. С этой целью обратимся к двум местам Писания, в которых мы видим эту причину и последствия смерти. Первое место вы все хорошо знаете. Это послание Римлянам, глава 6, стих 23. «Ибо возмездие за грех – смерть». Первую часть этого стиха мы с вами довольно подробно рассмотрели, но мы не остановимся на первой части этого стиха, а пойдем дальше. «А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Вы замечаете, что во второй части этого стиха мы имеем решение вопроса смерти, которое Бог предусмотрел в Своем Сыне уже до основания мира. Вторым местом Писания, которое нам тоже показывает причину и последствия смерти, возьмем в послании евреям, глава 9, стих 27. «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд». Вы замечаете теперь, насколько серьезна эта тема? Не просто однажды умереть и все на этом закончено, как думают большинство неверующих людей. Нет-нет, однажды умереть, а потом суд. Следующее слово для обзора смерти возьмем тоже из послания евреям и сделаем над ним надпись. В ситуации, что человеком положено однажды умереть, а потом суд, Бог принимает меры и приходит на помощь. В этой ситуации люди нуждаются в помощи Господа Иисуса. Обратимся к посланию евреям, глава 2, стихи 14 и 15. «А как дети, то есть все люди, причастны плоти и крови, то и Он, то есть Иисус, также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Здесь Святой Дух показывает нам виновника смерти, сатану. И здесь нам показан также Господь Иисус, который стал человеком, чтобы иметь возможность умереть. Мы рождаемся в этот мир, чтобы жить, а затем на основании нашей греховности приходит смерть. А Иисус пришел в этот мир человеком, чтобы иметь возможность умереть, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти. Практически это означает лишить смерть власти, чтобы победить наш страх перед смертью. Когда мы с людьми говорим о смерти, то кое-что замечаем об этом страхе перед смертью. Люди не любят говорить о смерти. Очень часто людям не говорят, что они идут навстречу смерти, поэтому они уходят в смерть неподготовленными. Своей смертью Господь Иисус принес людям помощь, чтобы избежать вторую смерть, вечную смерть в огненном озере. В Откровении, глава 21, стих 8, читаем. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, всех, не принявших Иисуса своим личным спасителем, участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая». Откровение, глава 20, стих 6. «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет». Здесь говорится о всех умерших во Христе, души которых до воскресения пребывают в раю, которые воскреснут при пришествии Иисуса за Своей Церковью, согласно первого послания к Коринфянам, глава 15, стих 52. Это будет первое воскресение, причем воскресение из мертвых. Второе воскресение, воскресение мертвых, будет после 1000-летнего мирного царства. Привожу это место о первом воскресении. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи 51 и 52. «Говорю вам тайну, не все мы, то есть дети Божьи, умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся в нетленное тело. Итак, виновником смерти является сатана. Он искушал Еву и Адама, которые его послушались и ели плод с дерева познания добра и зла. Поэтому их душа умерла для Бога. Следовательно, нам не следует удивляться, когда Иисус говорит о сатане в Евангелии от Иоанна в главе 8 стих 44. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Этот, отпавший от Бога, бывший помазанный Херувим, имеет два имени – Сатана, что означает противник. Он во всем противостоит Богу, своему Творцу. И второе имя – дьявол, что означает делать беспорядок, неразбериху, путаницу, делать полный хаос, а одним словом – извратитель. Поэтому Иисус, когда говорит о нем, характеризует его таким в Евангелии от Иоанна 8, стих 44. Это был сатана, который спровоцировал первых людей на смерть. Но у Бога нет смерти, поэтому новое творение, которое рождается в кающемся человеке от нетленного Божьего семени, бессмертно, как и сам Бог. Поэтому сатане, виновнику смерти, Господь Иисус говорит в Евангелии от Матфея в главе 25 стих 41. Тогда Иисус скажет и тем, которые по левую сторону, «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». А что нас, детей Божиих, еще интересует в отношении имени дьявол, этого извратителя, то могу вам сообщить, что это имя встречается в Библии в различных падежах, всего 34 раза, что означает разделение. Своими извращающими действиями дьявол приносит в церкви Иисуса разделение. Поэтому сегодня существует, к примеру, так много различных баптистских направлений. В Соединенных Штатах Америки их насчитывается порядка 30 направлений. В Украине мы знаем отделенных, регистрированных и автономных баптистов. Догма у них одна, но мира между ними нет, поэтому сатана совершает бесконечные разделения. Для нашего обзора о смерти обратимся еще к одному месту Писания, а именно – к первому посланию Коринфянам, глава 15, стихи 25 и 26. «Ибо Ему, то есть Иисусу, надлежит царствовать, доколе Бог не низложит всех врагов под ноги Его. Последний же враг истребится – смерть. Иисус должен царствовать до тех пор, пока Бог не низложит все под ноги Его». Что ясно видно в стихах 27 и 28. «Потому что Бог все покорит под ноги Его. Когда же сказано, что Ему, то есть Иисусу, все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил Ему все. Когда же все покорит Ему, тогда и сам Сын покорится покорившему все Ему. Да будет Бог все во всем». Но мы сконцентрируем наше внимание на выражении «последний же враг истребится – смерть». Когда Бог все покорит под ноги Иисуса, тогда смерть истребится, тогда вступит в силу сообщение из Откровения, глава 21, стих 4, «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже». Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.